Всем бодрого дня, это «Культура без цензуры». Сегодня у меня в гостях эксперт по привлечению ресурсов для социальных проектов Лидия Кузнецова, автор книги «Брать, давать и помогать. Как найти деньги для социальных проектов». Меня зовут Георгий Цыплаков. Здравствуйте, Лидия Алексеевна.
Добрый день.
О чем эта книга и для кого она? Хотя по названию вроде бы все ясно, но всегда есть нюансы.
Ну, начнем с того, что любое название прежде всего придумывается для того, чтобы привлечь публику, читателей.
Точно.
И поэтому то, что, наверное, с любопытством откроет каждый, это на фразу «Где взять деньги?». Это уж точно все откроют.
Почему-то эта фраза всех цепляет всегда, да.
И когда я делала эту книгу, я понимала очень хорошо целевую аудиторию для будущих читателей. Знаете, есть даже сейчас такое модное слово «аватар клиента». Вот у меня даже аватар был. Я себе представляла, я имя клиенту дала, значит, дату рождения присвоила, ну и дальше вот с ним, с этим читателем потенциальным разговаривала. Эта книга – это разговор. Это разговор, прежде всего, с инициативными группами или с участниками инициативных групп, которые задумали социальный проект. Ну, например, собрались во дворе жители дома и решили двор озеленить. Вполне себе социальный проект, и дальше они думают, где взять ресурсы, где взять саженцы, где взять лопаты, ну, и, собственно говоря, где взять время, это тоже очень важный ресурс. Вторая читательская аудитория, которой явно будет интересна эта книга, это те, кто организует социальные стартапы. Социальный стартап – это предпринимательский проект, и люди думают, как на решение социальной проблемы они могут заработать деньги, реальные деньги.
Я прошу прощения, сразу же уточним. Скажите, участники проектных команд, которые затевают проекты, связанные с культурой и искусством, они сюда относятся?
Конечно, безусловно, да. И третья категория читателей, тех, кому будет интересна, я надеюсь, полезна эта книга, это как раз те самые работники культуры, это представители некоммерческих организаций, может быть, каких-то муниципальных культурных предприятий, которые придумывают новый проект, которые задумались о развитии своей деятельности. Ну, а как мы с вами понимаем, Георгий, проект – это лучшая форма развивать организацию. Вот для них, собственно, придумана эта книга.
Замечательно. А есть ли в ней... Вообще, я, если честно, мало знаю книг про фандрайзинг вообще, про поиск денег, скажем так, более широко. А уж о социальных проектах... И тем более о социальных проектах в России, и тем более о социальных проектах в российских регионах, я вообще не знаю книг. Но я не могу сказать, что я прям мониторю рынок. Я знаю, что про это есть фильмы, про это есть обучающие курсы, на Ютьюбе появляются какие-то периодические материалы. Я даже сам участвовал в нескольких подобных обучающих проектах, но вот книг нет. Ваша книга, насколько она вообще уникальна?
Ну, вы знаете, я сейчас так задумалась о конкурентах. Я знаю книги и авторов, которые так или иначе говорят о фандрайзинге. Сейчас стали появляться книги о работе некоммерческих организаций, и там обязательно такой раздел присутствует. Вопрос ведь на самом деле не в этом. Нам иногда кажется, вот если я придумаю такую, ну, классную идею, если эта идея поможет решить реальную социальную проблему, то дальше обязательно деньги найдутся. Мне кажется, что люди скинутся, доноры поделятся, ну и, собственно говоря, проблем с финансами не будет. Но почему-то люди не скидываются, доноры не подтягиваются. И вообще, что знают эти люди, которые реально реализуют социальные проекты? И именно ответом на этот вопрос и стала моя книга. И здесь очень важно обратить внимание вот на что. Самое главное в социальном проекте и вообще в проекте, который притянет к себе деньги и где не будет особых проблем с их привлечением, это сильная идея. Она должна быть не просто сильной, она должна быть еще очень конкретной. Потому что когда люди приходят и говорят, вот мы хотим заняться обучением детей с ограниченными возможностями развития, И что? Ну и что? А что вы, собственно, делать-то собираетесь? В чем эта идея? И поэтому, собственно говоря, сама книга, она так и выглядит. Мы начинаем с идеи. Мы вначале смотрим, как ее можно прокачать, и на очень конкретных примерах, на примере реальных социальных проектов.
Я прошу прощения, чуть-чуть остановимся, да? Мы привели негативный пример идеи, которая плохо продаст проект, да, плохо сформирует образ в сознании доноров. Я надеюсь, нас понимают. Доноры – это не те, кто сдают кровь, а те, кто приносят деньги на социальный проект. Это такая терминология, собственно, фандрайзеров. Оттуда это пришло. Давайте приведем просто положительный пример тогда, да, чтобы у наших слушателей было представление о том, что значит идея хорошо сформулированная. Не знаю, возможно, амбициозная идея. Ну, если получится на примере, вот опять же, обучение детей или людей с ограниченными возможностями будет хорошо, если нет, то можно привести любой другой пример.
Ну, давайте я возьму пример, который в книге у меня подробно рассмотрен. Это был проект, который я как эксперт сопровождала и помогала ребятам делать заявку. Это молодежный центр, которые придумали проект. Этот проект выиграл президентский грант в Фонде культурных инициатив. Но я хочу сказать, что первоначально эта идея была, ну вот как я говорила, да, давайте кому-нибудь обучим. Первоначально ребята захотели с малых территорий вывести молодежь, у которой нет возможности оттуда выехать самостоятельно, в какие-то другие, ну, назовем это так, прогрессивные регионы или населенные пункты, где кипит жизнь. И вообще, на самом деле, речь шла о такой поездке ознакомительной. Вообще-то практически экскурсии. Конечно, они долго пытались описывать, как молодежи не хватает там в малых населенных пунктах, такого общения, как они не видят, что не только лучшие образцы есть где-то рядом, но они видят только все лучшее в столицах. Но на самом деле, когда мы стали с этой идеей работать, она очень сильно видоизменилась. Она действительно внутри обрела ту силу и энергию, которая позволила потом, собственно, и грант выиграть, и проект реализован, он очень, очень успешный. Значит, как мы с этим работали? Вот смотрите, первый шаг, который нужно сделать, это нужно себя спросить. Ну хорошо, у нас есть идея. Вот свозим мы этих молодых ребят, не знаю, форелевое хозяйство, Михайловск, например. И что дальше? Вот они вернутся обратно. Что изменится в их жизни? Вот это главный вопрос. Что изменится в жизни тех людей, ради которых затевается любой проект? Ну, и особенно если уж он носит социальный характер, и мы хотим воспользоваться какими-то привлеченными ресурсами, еще не на своем собственном ресурсе затеваем эту историю. И очень трудно оказалось ответить на этот вопрос, потому что мысли были всякие, но только не те, которые нужно. Хорошо, они приедут, вернутся в старую жизнь, в их жизни ничего не изменится в результате. Они расскажут об этом другим. Как они расскажут? Они смогут рассказать так, чтобы другим понравилось. И когда мы стали эту идею раскручивать, все это вылилось в создание школы юного блогера, понимаете, и расширило географию привлечения молодежи в этот проект. Потому что оказалось, что и город покрупнее, откуда легко выехать хоть куда, хоть в Екатеринбург, на любую другую территорию. Там ребята тоже сталкиваются с низкопробным контентом информационным, то, что на них обваливается. И как их научить делать контент, за которым стоит ну, реальная какая-то культурная ценность, и научить их это транслировать, вот это стало интересным. И тогда, когда вначале это обучение в школе блогера, а потом поездка в то же самое форелевое хозяйство, снятие ролика про это форелевое хозяйство, а потом выкладывание этого ролика...
Упаковка его для соответствующей аудитории.
Совершенно верно. А потом еще выкладывание его на ресурсе, специально созданном для этого проекта, продвижение этого ресурса. И проект сразу играл красками.
А что изменится в сознании читателей вашей книги? Что должно поменяться в их сознании, когда они ее прочитают? Какие-то фишки вы говорите, вот вроде той, о которой только что рассказали, но о чем мечтать? На что надеяться тем, кто вашу книгу будет покупать?
Вообще в одном вопросе сразу все. Это вот, знаете,
да,
так, смузи такой. Смузи волшебный получился,
да.
Мы туда и фруктов добавили, и бананчика, и молочка подлили. В общем, еще все взболтали. Вот вы знаете, что касается изменения сознания человека, прочитавшего книгу. Я могу ответить на своем примере. Когда ученик готов, приходит учитель. Вот я сейчас читаю книги, мои знакомые удивляются. Они считают, что я читаю какую-то ерунду, я не могу сдвинуться с первой страницы, но мы же говорим не о художественной сейчас литературе, да, все-таки это жанр нон-фикшн. И, соответственно, я на этой странице зависаю, у меня возникает столько мыслей, у меня сразу возникает разговор с автором. И после этого у меня рождаются идеи новых проектов, какие-то интересные развороты и так далее. Мы никогда не знаем, что в нашей книге может зацепить конкретного читателя. Вот ту самую, с конкретным годом рождения, у которой есть имя и так далее. Да? Это такая личная история. И в свое время, я когда училась в институте, у меня был такой совершенно замечательный учитель, профессор Еремеев. И он говорил так, искусство – это искусство – это открытая модель. Вот это я точно знаю, это он меня научил. Так вот, любая книга, любой текст – это открытая модель. И, естественно, читатель что-то для себя возьмет. Что бы мне хотелось, чтобы взял читатель, да, что я туда закладывала, вот это второй вопрос. И, конечно, для меня было очень важно показать, что деньги, мы начинаем их привлекать, вообще-то, если не в последнюю, то в пятую очередь. Вначале вам надо прокачать свою идею как следует, да? Затем вам надо ее проверить среди потенциальных благополучателей, если уж говорить специальным языком, да, а им это вообще надо, то, что вы придумали, или им вообще что-то другое нужно. Затем очень важно понять, какие партнеры тебя поддержат, да, то есть вот эту вот подушку партнерской безопасности, если можно так сказать, создать. А потом подумать, кого ты возьмешь в команду. Потому что, когда ты говоришь о социальном проекте, это решение социальной проблемы. Что такое социальная проблема? Это проблема, которая касается большого количества людей. Понимаете? Соответственно, если ты хочешь решить такую проблему, тебе нужны помощники, тебе нужна команда. И вот когда у тебя все это есть, тогда можно искать деньги. И мне хотелось, чтобы, вот, ну, собственно говоря, так лейтмотив моей книги, ребята, не надо думать, что успех социального проекта только в деньгах. Это важный ресурс, но он, во-первых, не единственный, а во-вторых, о нем надо думать не в первую очередь.
Ну, то есть деньги дают под какую-то вкусную реализацию, под историю, возможно, под социальное значение. Ну, то есть то, что заложено в самой идее. Мы про это уже сказали, еще раз проговорим. Так, у нас случилось счастье. Мы для нашего телеграм-канала придумали новое название. Это название «Интеллега», теперь он так называется. Друзья, если вы случайно слушаете этот подкаст и еще не подписались на «Интеллегу», обязательно на нее подпишитесь. И наши постоянные участники стали задавать нашим спикерам вопросы. Вот у нас есть два вопроса. Первый вопрос от нашего постоянного колумниста Алексея Вдовина. Он звучит так. Как найти деньги для... Нет, извините, пожалуйста, как просить о донатах, чтобы потом не было неудобно? Я бы даже сказал, стыдно. Да я добавил уже. Вообще, надо ли просить на донаты? Сама по себе процедура просительство, прошение, не знаю, как сказать, стояние с протянутой рукой не является чем-то унизительным для социальных проектов.
Ну, Георгий, согласитесь, вы снова добавили свой разворот, потому что Алексей-то как раз спрашивает, задает вопрос, чтобы потом не было стыдно, да, за мучительно, что там, прожитые годы, да, а за бесцельно, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Вот так и здесь. Как бы так сделать, чтобы потом вот вообще-то мог в глаза посмотреть тем, кто эти деньги дал? Ну, вы знаете, вообще-то грамотные руководители социальных проектов, ну или те, кто прочитают книгу, они вообще-то поймут, что когда ты идешь за деньгами, очень важно, во-первых, понимать, какие результаты будут у твоего социального проекта, говорить о них, фиксировать их, а потом именно к этим результатам и двигаться. И если ты реализовал проект, и у тебя есть результаты, и в жизни твоих благополучателей произошли те изменения, которые ты планировал, или возник так называемый отложенный социальный эффект, или непредвиденный социальный эффект, тогда тебе не будет неудобно. А что касается, вот как попросить, чтобы не было стыдно, про это тоже есть в моей книге, и я разговаривала с одним из лучших фандрайзеров в нашей стране, Дарьей Буяновой. Она руководитель благотворительного фонда «Добрый город Петербург», и она она создатель первого в России эндаумент фонда. Это когда тебе дают деньги, и ты этими деньгами можешь распоряжаться в течение 100 лет, но при этом ты можешь лишь распоряжаться не самими деньгами, ими надо так управлять, чтобы ты мог пользоваться процентами от этих денег. Так вот, Дарья Буянова очень любопытно про это говорит. И мы с ней говорили о такой важной теме, как психология фандрайзинга. Вот об этом практически никто нигде и не пишет. Потому что когда ты приходишь, ты, ну, мало того, что ты просишь не себе, если ты уверен в решении, в необходимости решения того вопроса, к которому ты пришел, тебе стыдно не будет. Это первое. А второй очень важный вопрос, и тоже мне показался таким любопытным. А как приходить? Вот эта позиция «подайте мне», ее хорошо бы поменять на позицию «на равных». Есть проблема, я готов взяться за решение этой проблемы, приглашаю вас быть партнером решения этой проблемы. И если у нас позиция на равных, то вот этого неудобства не будет. И когда мы с Дарьей обсуждали, она интересный комментарий такой дала. Она говорит, вот тоже спорный вопрос. А как приходить на встречу с донором? А если у меня ноутбук, вот самый новый, последней марки? А если у меня iPhone? А если я в брендовой одежде и приехала не на самом дешевом автомобиле? Это что? Это показатель чего? Она на этот вопрос отвечает очень точно. Это показатель того, что я умею управлять деньгами. И мне можно доверить деньги, и я их потрачу по назначению.
Понятно. Спасибо большое. Татьяна Овчинникова спрашивает. В вашей практике есть ли особенные проекты, о которых вам хотелось бы рассказать? Ну, вы же, наверное, много видели в социальных проектов. На чем сделать акцент, чтобы, ну, вот прямо такие проекты, которые хотелось бы, не знаю, повторить или косвенно повторить, есть такие?
Очень интересный вопрос. Можно ли снять фасончик?
Ну, я подозреваю, что это я опять же развернул этот вопрос в эту сторону.
Или иначе, «Кради как художник».
Возможно, да? Такая книга есть, «Кради как художник», кто не знает.
Да, трансформируй чужую идею, аранжируй ее по-другому, в свою идею добавь чуть-чуть от одной идеи, чуть-чуть от другой, чуть-чуть от третьей, и у вас получится уже своя новая идея. Это вот к вопросу, можно ли повзаимствовать. Есть очень интересные проекты. Знаете, один из моих любимых проектов, ну, правда, я его тоже отчасти описала в книге, не полностью, но все-таки он там упомянут, это ребята из Ленинградской области. Они стали производить, господи, как это слово называется, вылетело из головы, толстовки с мерчем на языке дактиль. это было настолько необычно для меня, и я стала с ними знакомиться, я разговаривала с идеологами этого проекта, в чем социальность этого проекта, почему это так и так далее. И оказалось, что на самом деле у них два идеолога проекта, один слабослышащий человек, а вторая девочка, она закончила факультет, как это называется, ну, в общем, она училась реализации социальных проектов. И смотрите, что они придумали. Они поняли, что есть такая проблема. Людей со слабым слухом, у них всегда возникают вопросы при трудоустройстве. Они абсолютно ведь адекватные люди, но устроиться на интересную работу им очень сложно. Ну, там есть ограничения, их далеко не все берут. Так вот, они создают рабочие места для этих ребят, потому что они создают специальный сайт, где они будут продавать вот эти вот толстовки с надписями на языке жестов. И эти толстовки очень активно у них заказывать стали индивидуально, на различного рода корпоративные мероприятия. Но согласитесь, это интересно, это необычно. И при этом ребята, которые работают у них в компании, это ребята с ограничениями слуха.
Да, согласен. Достаточно интересный подход. Интересен он в том, что, опять же, организаторы социального проекта исходят из более непосредственно той аудитории, для которой они придумывают проект. И придумывают вот ту форму социальной поддержки, которая может быть возможна. Мне так не нравится выражение «социальная поддержка». Оно очень верное, по сути, но оно какое-то холодноватое. Оно вот как бы отодвигает на задний план эмоциональную сторону в помощи, в реальной помощи другим людям. Когда ты видишь, как это реализуется на практике, это производит обычно большее впечатление. У Татьяны Овчинниковой на самом деле есть еще другой вопрос. Какие проекты заведомо ожидает отказ в поддержке, исходя из вашего опыта? Я подозреваю, что здесь речь идет о заполнении грантовых заявок или о спонсорской помощи. Но я предлагаю эту тему сделать объектом нашего отдельного изучения. Давайте мы повстречаемся еще раз и конкретно поговорим, чтобы сейчас не запихивать в разговор о вашей замечательной книге вопрос о заполнении грантовых заявок и социальных и, допустим, спонсорской помощи. Как вы смотрите к тому, чтобы еще раз поговорить на эту тему?
Я с удовольствием поговорю на любые темы, связанные с социальными проектами, с культурными проектами, но все-таки я ответила бы на этот вопрос очень коротко.
Да.
Вот буквально одним словом,
конечно,
непроработанные. Если проект не проработан, то тогда у него есть все шансы не получить поддержки.
Спасибо за такой краткий, замечательный ответ. Мы обещали, если будет много задано вопросов в комментариях, лучшему вопросу подарить книгу. Много вопросов в комментариях пока у нас нет. У нас было всего 3 вопроса, и 2 из них задал один человек, это Татьяна Овсянникова. Я предлагаю ей книжку и подарить. Это, мне кажется, будет в данном случае справедливо. Единственное, что Татьяна, книги пока в пути, мы их еще ждем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Обратная связь у нас есть в телеграм-канале. Напишите мне в телеграм. И когда книжка появится в доступе, я с вами свяжусь, и мы обязательно книгу вам передадим. Лидия Алексеевна, автограф дадите?
Обязательно.
Да, замечательно, с автографом автора. Спасибо большое. Друзья, подписывайтесь на Интеллегу, задавайте ваши вопросы нашим спикерам, и будет вам счастье, в том числе в виде материальной помощи. В данном случае это будет книга. Спасибо вам большое. Мой последний традиционный вопрос. Скажите, пожалуйста, на какие ресурсы в социальных сетях на вас можно подписаться? Где вас можно найти?
Ну, давайте скажем так. Сейчас это число ресурсов стало ограниченным. Раньше их было больше. Но есть моя личная страница ВКонтакте, это безусловно. ВКонтакте есть группа, открытая группа, которая называется «Ремесленный кластер 50+.» Собственно говоря, вокруг этой группы очень много людей и не относящихся к ремеслам. Сейчас у нас появилась первая закрытая группа, она называется «Праздничные люди», но она появилась в связи с марафоном, который сейчас проходит.
Это в ВК тоже?
Тоже в ВК, да. В связи с марафоном, который сейчас проходит, марафон называется «Идея праздника от вещего сна до художественного синопсиса». И сейчас в этой группе 18 человек, то есть вообще-то у нас у всех есть шансы в 23-м году уже увидеть 18 интересных, ярких праздников, на которые захочется прийти или приехать.
Тут надо уточнить, что это не просто 18 случайных людей, которые пришли чему-то там поучиться на марафоне, а это 18 профессионалов в создании праздников, вот как раз это имеет отношение к культурным проектам. Я говорю со знанием дела, потому что сам участвую в этом проекте. Да, и действительно, я потираю руки с вожделением, ожидая то, что получится у наших коллег. Спасибо большое, Лидия Алексеевна. Это была «Культура без цензуры». Меня зовут Георгий Цыплаков. Всем пока и до новых встреч.